Александр Прозоров. Царская дыба. Часть первая. Дикие земли. Глава первая. Обоз. Укатанная дорога, ведущая от Новгорода на Псков, петляла среди густых, ароматных сосновых боров, мимо вспаханных полей и поросших молодой весенней травой пастбищ, временами перекидывалась через ручьи и неширокие реки, пересекала болото. По состоянию тракта сразу было видно, что в отличие от иных пограничных земель, эти ни разу не попадали под власть жадно поглядывающих на богатые русские земли немецких рыцарей и жумудинов. А потому иемские станции стояли здесь через каждые 10-15 верст. Болота были надежно загачены, прямо лезущий на дорогу кустарник беспощадно вырублен, а через речушки имелись прочные бревенчатые мосты. Впрочем, неспешно ползущий по дороге обоз явно не нуждался в сменных лошадях. 6 присыпанных сеном телег, на которых сонно развалились, 1,5 десятка опрятно одетых в похожие рубахи и шаровары мужиков, да 5 всадников во главе. Первым двигался невысокий, широкоплечий, кореглазый монах. Во всяком случае, именно такая мысль приходила в голову при виде черной сутаны и откинутого на спину капюшона. Однако оскаленная собачья голова, болтающаяся у одного стремени, и пышная метла, прицепленная к другому, а также короткая стрижка и длинная кладистая русая борода, лежащая на груди, доказывали, что монах сей на деле принадлежит к числу избранной первым московским царем, государем Иваном Васильевичем, 1000 служилых людей, тех, кого спустя пару веков историки станут называть опричниками. Черная сутана, метла и собачья голова свидетельствовали еще об одном. Опричник оделся для торжественного случая, когда и за собакой поохотиться не лень, и доспех без опаски скинуть можно, и метла у стремени не мешает. Следом за опричником покачивалась пара. Стройная синеглазая остроносая девушка, голову которой не по обычаю покрывал не убрус или хотя бы платок, а немецкий бархатный берет с одиноким разноцветным пером. Несмотря на теплую погоду, на плечах ее болталась шитая алым и синим катурлином и подбитая горностаем зеленая душегрейка, расстегнутая на груди. Снизу проглядывал непривычный русский сарафан, а черный шелк платья, ворот которого застегивался сбоку, на груди алела умело вышитая роза. Ноги ее также скрывала не юбка, а пышные шаровары из тонкой шерсти, уходящие в низкие яловые сапожки. Рядом с девушкой горцевал рыжий кудрявый боярин в нарядном сиреневом с золотом зипуне, опоясанный широким кожаным ремнем с глубоким тиснением. Следом за парой молодых людей двигались не менее нарядно одетые пожилой боярин и еще один, немного помоложе. Все бояре обоза ехали без оружия, что лишний раз свидетельствовало о мирной цели их путешествия. На Руси, в отличие от диких западных земель, разбойный приказ строго следил за безопасностью торных дорог и останишников их давно очистил. Потому и не имели русские люди привычки постоянно таскать у себя на боку сабли или шестоперы. Разве только кистень на всякий случай за пазухой припасут, да за сапожный нож рядом с ложкой сунут. На первый взгляд создавалось полное впечатление, что обоз сопровождает молодых, переезжающих в новое поместье. И одеяния про это намекали, и взгляды, которыми обменивалась едущая впереди парочка. Вот только смерды, развалившиеся на телегах, казались неестественно широкоплечими и рослыми даже в сравнении с опричником. А государь, как известно, хлюпиков в избранную 1000 не звал. В 200 сажений за обозом ехали еще трое всадников. Боярин в потрепанном налатнике с несколькими вошвами и двое смердов в тулупах. Эти тоже были без оружия, во всяком случае на виду. И, что странно, не имелось у всадников ни заводных коней, ни черезсидельных сумок. Да и не торопились они никуда, хотя верховому двигаться куда как быстрее по силам. С каждой верстой дорога все реже огибала болото и овальные лесные озерца. Под копытами все больше струился песок. Вместо травы по земле стелился сухой синеватый мох, а вокруг потрескивали, качаясь от ветра, высоченные сосны. Наконец, перевалив очередной холм, путники обнаружили впереди широкие поля, перемежающиеся отдыхающими под паром землями, сенокосными лугами и пастбищами. — Почти добрались, — подал голос пожилой боярин. — До темна на месте будем. Опричник сладко зевнул, оглянулся, но вслух ничего не сказал. Дорога свернула в густую березовую рощу, такие часто поднимаются на местах бывших пожарищ. Верховые и один из возничих торопливо перекрестились, а вот смерды на повозках не отреагировали никак. Обоз миновал, дружелюбно шелестящий березняк снова оказался среди возделанных полей, но теперь впереди стали видны могучие стены древнего Пскова, остроконечные шатры башен, высоко взметнувшиеся кресты православных храмов. Чуть отступя от стен, выстроилось множество собравшихся кучки сараев, над крышами некоторых из них тянулись к небу сизые дымки. Топили явно не ради обогрева. Теплое майское солнце уже успело развеять память о недавних морозах. Люди занимались делом. Ковали оружие, лили колосники и решетки, мяли кожи, вываривали грязную одежду. Псков трудился и богател. Как ни старались многочисленные орденские литовские шайки едва не каждый год одолеть его стены да разорить окрестные земли, но самый могучий после Новгорода город Европы громил одного захватчика за другим, продавал еще недавно хваставшихся силой врагов в закуп, а то и вовсе туркам или татарам, перековывал их кирасы и мечи в кольчуги и гвозди, да продолжал, как ни в чем не бывало, заниматься своими делами. И так успешно, что все купцы, жившие на запад от Чудского озера, всеми правдами и неправдами сражаясь с витальерами и раздавая мзду чиновникам, рвались к пристаням Нарвы торговать с Россией, получить доступ к идущим с Пскова в нарождающуюся Европу товарам. Тут выяснилась еще одна странность бредущего со стороны Новгорода обоза. Он не стал въезжать в гостеприимно распахнутые ворота, а повернул на узкую колею, ведущую в сторону рыбацкой деревушки Ершова. Видано ли дело оказаться вблизи богатого торгового города и не заехать? Пусть не поторговать, просто новости узнать, товары посмотреть, о ценах справиться, а то и приглядеть, что для хозяйства нужное. На обоз невозмутимо затрясся на жестких валунах дороги, на которые никто не собирался тратить тяжелые рубли ямского тягла, а смерды и бояре лишь с любопытством скользнули взглядами по зубцам высоких стен. Чудо безразличия повторилось спустя четверть часа. Появившийся на дороге в сопровождении двух смердов боярин перекрестился на церковные купола и повернул в сторону Ершова. Впрочем, скучающие в надвратных башнях стрельцы мало интересовались странностями в поведении проезжающих мимо города купцов и крестьян. Оружием не бренчат, не богохульничают, заторов не устраивают, и ладно, их дело ворога вовремя разглядеть, ворота захлопнуть, внутрь не пропустить.